Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем чтение обновленного цикла лекций, бесед под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». И мы читаем: «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг». Бытие, 13 глава, 1 стих. Этими словами мы окончили прошедшую беседу. Слова «поднялся Авраам на юг, сам и жена его» свидетельствуют о том, что после преодоления соблазнов Египта Авраам и Сара пережили духовный подъем. Однако это не касается Лота. Лот духовно не восходит в своем развитии. Он, напротив, духовно деградирует. Да, он племянник своего дяди, но он не ученик. Покрывало неведения лежит на его душе, и его сердце молчит. Давайте вспомним, что имя Лот означает «покрывало». «И поднялся Авраам из Египта, то есть на север, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг». А Лот как бы поднимается вместе, но еще бродит вдоль границ, и то возвышается, а то возвращается назад в Египет, на юг, то догоняет Авраама, восходящего из Египта, на север. Ведь был приказ фараона, чтобы Авраама никто не трогал, и они могли какое-то время беспрепятственно пребывать в околопограничной полосе. Как я говорил, Агарь по преданию египетская принцесса, которая отдана была Саре в служанке в знак извинения со стороны фараона. В словах «и все, что у него было, и Лот» обращает на себя внимание на то, что имя Лота стоит после упоминания об имуществе Авраама. Имущество дяди смущало Лота. И дальше всех этих тряпок и скота Лот ничего не видел. И мы читаем далее. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Бытие 13.2. По преданию, братья и сестры, все то золото и серебро, которое фараон дал Аврааму, он не истратил ни на что, но отдал все это детям Хетуры, Агари. Когда умерла Сара, Авраам женился во второй раз. Смотрите Бытие 25.1. Он женился на Хетуре, от которой вскоре родились дети. Но так как Авраам видел своим наследником только Исаака, еще при своей жизни он раздает остальным своим детям дары фараона и отсылает их в разные стороны. Смотрите Бытие, 25 глава, 6 стих. Он не хотел, чтобы его руки касались золота и серебра, которое, возможно, было посвящено ложным богам. Точно так же он поведет себя после битвы в долине царей, когда царю Содомскому он скажет, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «я обогатил Авраама». Бытие 14:23. Авраам был очень принципиальным человеком. У него не было гуманитарного сознания. Пророки и патриархи дистанцировались от всего египетского. Например, пророк Моисей никогда не молился в египетских городах, где было много идолов. Сказано, Моисей сказал ему, то есть фараону, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу на небо». Исход 9:29. То есть он отказывался молиться в окружении идолов, чтобы даже невольно не поклониться тому, чему кланяться нельзя. И был Авраам очень богат. В еврейском подлиннике это звучит как очень тяжел. Настолько много было всего, что они не могли быстро идти, но двигались медленным караваном. Авраам и Лот были разные люди. И уже до разделения они двигались в разном направлении. Хотя тот и другой были богаты, но как по-разному они относились к тому, что имели. Свидетель Амбросий Медиоланский предлагает нам аллегорическое рассуждение о прочитанном. «Мне кажется, — пишет он, — что в праведном человеке восхваляются мирские богатства. Поэтому под скотом я понимаю телесные чувства, то есть те, которые Авраам и Сара укротили в себе, ибо они неразумны, эти чувства. Под серебром надо понимать слово, а под золотом – ум. Авраам по справедливости был богат, потому что властвовал над неразумными чувствами. Он действительно усмирил их и сделал кроткими, так что они стали разумны. Он имел слово, блистающее цветом веры, очищенное благодатью, духовного учения и разум, наполненный мудростью. И потому благой ум сравнивается с золотом, потому что, подобно золоту, превосходящему прочие металлы, благой ум в человеке господствует над прочими частями человеческой сущности. Итак, богатство мудреца заключается в трех вещах. В чувстве, слове и уме. Это из трактата Амбросия Медиоланского об Аврааме. Свято-Тихоновский богословский университет сейчас переиздает работы святителя Амбросия Медиоланского, даже переводят такие, которые никогда не переводились на русский язык. Это удивительно интересный проект. Уже вышло несколько томов. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем. Бытие 13:3. Здесь Библия подсказывает нам, что если мы путешествуем куда-то, то лучше возвращаться тем же путем, где прежде был шатер его, прочитали мы. Нас уже знают на этих постоялых дворах, в этих гостиницах. Мы могли оставить там какие-то вещи на сохранение. А нас известно уже, что мы не мошенники и расплатимся за воду, за пищу и так далее. Особенно важно помнить об этом семейным парам, выезжающим на отдых за границу с детьми. Это некий совет нам, если ты где-то путешествовал, а потом оказываешься там же, то не надо рисковать и искать какие-то новые для себя приключения, новые маршруты, как бы играя в русскую рулетку. а лучше останавливаться в одних и тех же отелях и гостиницах, где вас знают, и вы представляете, что там за обстановка. И мы читаем далее. «До места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». Бытие 13.4. Авраам строил жертвенники и ставил стоянки строго в тех местах, о чем мы уже говорили, где потом в истории еврейского народа происходили какие-то важные события. Первый жертвенник, который он построил в Сихеме, это место, где была изнасилована 9-летняя Дина, Бытие 34.2. Потом он поставил жертвенник близ места, где между Иерусалимом и Вифлеемом умрет Рахиль, Бытие 35.19. Он поставит два жертвенника, один напротив другого в огромной долине, через которую еврейский народ будет возвращаться в землю обетованную. Смотрите книгу Второзакония 11.29. Он намаливал эти места, чтобы потом его потомкам было легче здесь находиться, преодолевая те или иные трудности. На Руси и было так принято, когда разрушали языческое капище, то на том месте ставили или часовню, или храм, или хотя бы поклонный крест, чтобы освятить это место и придать ему новый духовный статус. Итак, Авраам возвращается к тем жертвенникам, которые он сделал, и возносит там молитвы пред Богом. Иными словами, он верит в вездесущего Бога и понимает, что каждое освященное место остается таковым всегда, и к нему надо соответствующим образом относиться. Для нас такими знаковыми местами, куда нам всем надо вернуться, являются места, где когда-то стояли там православные храмы, восстановление которых наш священный долг перед памятью наших предков, построивших их. И далее мы читаем. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры». Бытие 13.5. Жить рядом с праведными людьми – это очень благостно, это приносит обильное благословение. Выражение «и у Лота также был мелкий и крупный скот и шатры» можно понять и духовно. «Который ходил с Авраамом» может означать, что Лот относился к своим богатствам иначе, чем Авраам, и ходил по земле, хотя и рядом с праведником, но с несколько иной целью. То есть мелкий характер его души препятствовал ему стяжать красоту чистого слова, серебра, и высоту духовного разумения, золота, как это было у Авраама, о чем мы прочитали еще у Амвросия Медиаланского. Святитель Амвросий также пишет: «Я думаю, что ни в коем случае теперь не следует опускать то, что, похоже, вызвало затруднение даже у более ученых мужей, а именно, почему написано «и у Лота, который ходил с Авраамом». Согласно этим словам, будто бы имелся другой как бы Лот, который с ним не ходил. Так что многие думают, что этот вопрос еще не решен. Поэтому, дабы удовлетворить их и не отступить от правила Писания, мы говорим, что было одно лицо Лота, но два занятия, потому что под одним и тем же мужем подразумеваются две вещи. По числу он один, по имени два. Ведь Лот в переводе на латинский именуется отклонением. Мы уже помним, что по-еврейски означает покрывало, а вот по-латински, пишет Амвросий, отклонение. Некто отклоняется от благого или от дурного, поэтому, когда Лот отклонялся от дурного, то есть от заблуждения, бесчестия и преступления, он присоединялся к дяде. А когда отклонялся от благого, то есть от от праведного, невинного, святого, благочестивого, он сочетался с бесчестием. Поэтому хорошо сказано, и Лот, который ходил с Авраамом, потому что он еще не избрал Содом, не жил с виновниками пороков, ибо в Содоме он стал жить позднее. Поэтому, будто бы удаленный от самого себя, он воспринимался как некто другой, отпадая не только от праведного мужа, но и от самого себя. Конец цитаты. Это тот же трактат Амвросия Медиоланского об Аврааме. Такая странная раздвоенность царила в душе Лота, в его жизни. Александрийская богословская школа аллегорически истолковывала Священное Писание. Кстати, святитель Амвросий Медиоланский придерживался ее системы истолкования. Когда речь в Библии заходила о мелком скоте, они говорили, что речь идет о незначительных грехах, а крупный скот – это уже что-то посерьезнее. А если скотом хорошо управляют, это значит, что все под контролем, все чувства и самые ужасные, и самые легкомысленные, которые только могут вспыхнуть в сознании человека. Следовательно, настоящий пастырь есть тот, кто прежде всего самого себя упас во спасение или не ослабевает в этом деле. У Лота мелкое стоит перед крупным. У Лота мелкий и крупный скот, прочитали мы. В его случае это означает, что его мелкие привязанности и интересы заслоняли от него наиболее существенные в жизни. Скот приносили в жертву. Это одна из основных причин, зачем его разводили. Выше обозначенный стих подсказывает, что Лот не был способен на значимую, большую жертву. Но не только это можно сказать о Лоте. Также он понимает, что он может стать наследником Авраама. Мы немножко касались этого вопроса. У Авраама и Сары не было детей, и Лот чувствует себя наследником. Авраам – пожилой человек. Ему уже за 75 лет, и если он умрет, то Лот заберет все себе. Скорее всего, Авраам берет с собой Лота именно в качестве наследника, потому что ведь надо же это все добро кому-то оставить. Такие правила были в Месопотамии, и в Ханаане, и даже в Египте. Лот действительно мог стать наследником Авраама, усовершенствуя он свою жизнь по подобию жизни Авраама. И надо прямо сказать, что все условия для этого были созданы. Так, божественное благодеяние, данное Аврааму, изливались и на его племянника, о чем и говорится далее. «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Бытие 13:6. Данный библейский стих трудно понять, живя в России. Но если кто-то из вас был на Святой Земле, то видел там действительно все очень маленькое. Там пространство не такое обширное, как у нас. И два богатых шейха, Авраам и Лот, со своими огромными стадами, конечно, создавали своими передвижениями друг другу какие-то проблемы. Но главное – это несовпадение их нравственных и духовных ориентиров и акцентов. Святитель Иоанн Златоуст по поводу слов «и непоместительна была земля» пишет: «Смотри, как избыток богатства тотчас становится причиной разделения, производит разрыв, нарушает согласие, расторгает узы родства». Это из бесед на книгу «Бытия» Златоуста. Это очень справедливое и правильное замечание. Многие пожилые люди жалуются мне, что когда они жили бедно, они чаще общались со своими сестрами, братьями, племянниками. Но когда кто-то из них, как сейчас говорят, выбился в люди, начал делать деньги, эти связи начали рваться. Богатство – это зона раздора. Святитель Амвросий Медиоланский приоткрывает для нас и духовный, не лежащий на поверхности смысл данного обстоятельства. Он пишет: поскольку он, Лот, уже начал намеренно уклоняться от дяди, земля их уже не сдерживала, ведь никакого пространства не может быть достаточно для несогласных. Для спокойных и мирных даже в тесноте просторно. А для различающихся нравами и обширное узко. И поскольку я сказал сначала, что здесь формируется человеческий ум, то есть в лице Авраама, который сначала был несовершен, то есть при исхождении в Египет, но постепенно совершенствуется через некоторое возрастание и градации, потому сказано, и непоместительна была земля для них, то есть одна душа не вмещала, естественно, различные противодействующие ей стремления. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, главная причина такой несовместимости, отсутствия духовного согласия и подлинного религиозного единения. Жили два монаха в одной тесной келье, в согласии и дружбе многие годы. Однажды старший монах сказал младшему: «Брат, почему мы все время в мире? Может, это и неправильно, другие братья ссорятся и мирятся. Может, нам попробовать поссориться?» «Как?» – спросил младший. Старший положил посреди кельи кирпич и воскликнул: «Отдай его мне немедленно!» Младший тут же и отдал его со словами: «Возьми, брат, если он тебе нужен». Так они и не смогли поругаться. Действительно, там, где любовь, и в тесноте просторно. И далее мы читаем: «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи, фаризеи жили тогда в той земле». Бытие 13.7. Есть два разных объяснения, о чем они спорили. Первое объяснение. Пастухи стада Лота говорили пастухам стада Авраамова: «Вы должны подчиняться нам. Ваш хозяин скоро умрет, и мы будем наследниками. И мы будем хозяйничать над вами, потому что наш господин Лот – единственный наследник Авраама». Но, похоже, такое объяснение не совсем точное, потому что здесь есть прибавление: «И хананеи, и фаризеи жили тогда в той земле». Есть одно очень интересное объяснение, мы касались его. Когда Авраам проводил свои стада через чужие земли, где были сочные травы, свое хозяйство, огороженные участки имели и хананеи, и фаризеи, обозначенные места. Авраам привязывал мешки на морды верблюдов, делал им такие намордники, не для того, чтобы они не кусались, не плевались, а для того, чтобы они не ели чужое. И своим овцам велел заматывать рты. Это очень древнее предание. Он считал, что даже его стадо не должно кормиться чужим. В Священном Писании сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Послание к Римлянам 13:8. Потому что, когда мы впадаем в какие-то обязательства, в зависимость от некоторых людей, эти обязательства, особенно социальные, могут духовно нам повредить. Тем более христианская семья должна избегать любых социальных зависимостей от людей, чуждых идеологий и ценностей. Третье истолкование этого текста. Очень опасно, когда верующие заводят спор друг с другом, в то время как у них есть общие противники и враги. На просторах информационного поля мы, православные, к сожалению, редко об этом вспоминаем. И начинаем иногда нападать один на другого, обвиняя непонятно в чем. Предлагая нам аллегорическое истолкование, святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Итак, давайте рассмотрим, кто же такие пастухи, каких они пасли животных и какая ссора возникла между пастухами Авраама и пастухами Лота. Пастухи – вожатые стад, и они могут быть либо усердными и благоразумными пастырями, теми, кто не позволяет скоту попирать полевые насаждения копытами ног, либо нерадивыми и ленивыми пастырями, которые не сдерживают свой скот, чтобы тот пасся на лугах, а не на полях, но позволяют ему беспрепятственно блуждать по различным полевым плодам, то есть даже и по чужим в садах. Поэтому необходимо внимательно наблюдать за этими пастухами, пастырями, чтобы случайно не записать насчет усердных то, что произошло по беспечности нерадивых. Однако, поскольку речь идет не о видимом, давайте рассмотрим прежде, какой скот пасли эти пастухи. Мы можем дать определение этим пастухам. Сказано, что они были пастухами вьючных животных. А вьючные животные, как мы узнали, означают неразумные телесные чувства. Итак, кто же эти пастухи чувств? Как не предводители этих чувств? Правители, вожди или наставники некой речи или мысли нашего ума? Если они сведущи и упорны в пастырской науке, то не позволяют блуждать стаду чувств и приставать к негодному и вредному корму, но заботливым водительством удерживают их, налагая узды разума и преграждая им путь, когда те сопротивляются. А дурные предводители, пастыри или их бесполезные споры позволяют чувствам носиться по собственному влечению, низвергать себя в пропасть и погибель, топтать посевы и пожирать плоды. Так что если до тех пор и имелись какие-то плоды добродетели в этой душе, они даже и их уничтожают. Конец цитаты. Не смог Лот наследовать Аврааму, не хватало ему необходимых качеств в духовном и моральном плане, да и пастырские его качества желали много лучшего, когда, не умея правильно пасти самого себя, он не мог стать пастырем, патриархом и для других. Уроки, которые нам оставили ветхозаветные праведники, имеют огромную жизненную ценность. Они позволяют нам распознавать и теперешнее наше состояние, намечая пути его совершенствования. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою». Бытие 13:8. Авраам понимает, что раздор опасен, особенно в пути, а все мы в пути, в Царство Небесное. Если мы, верующие, переругаемся, ничего хорошего не будет. Помните, как в Нагорной проповеди сказано: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Евангелие от Матфея, 5 глава, 25 стих. В пути может все, что угодно произойти, особенно когда это путь на небеса длиною в человеческую жизнь, которая, увы, слишком коротка. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Бытие 13:8. Здесь речь идет о родстве в самом широком смысле. В оригинальном тексте книги Бытия в этом стихе употреблено слово «ахим». Оно переведено на русский как «родственники», но правильнее перевести его как «мужи-братья», то есть сходные по происхождению. И это так и есть. Особенно важно об этом не забывать, когда мы общаемся с людьми не очень приятными для нас по тем или иным причинам, но и они, наши братья и сестры, по вере. Святитель Амвросий Медиоланский так комментирует это место. «Святой Авраам радовался присутствию племянника, которому он проявлял отеческое чувство. Ссора возникла между слугами племянника и дяди. Как мудрый муж, Авраам заметил, что обычно из-за раздоров слуг разрушается согласие хозяев, и прервал нить разногласия, чтобы зараза не распространялась, ибо он посчитал, что терпимее расторжение уз, нежели вред дружбе. Как следует и тебе поступать, если ты по случайности попадешь в подобную ситуацию, а именно уничтожь источник раздора? Ведь ты не сильнее Авраама. Он решил, что следует прервать ссору слуг и не смотреть свысока на нее. Если же ты сильнее, смотри, как бы другой не оказался слабее и не стал прислушиваться к шушуканию слуг. Часто неразделенные рабы вызывают разногласия среди родственников. Лучше раздели их, чтобы сохранилась дружба. Неразделенный дом не выдерживает двоих. Конец цитаты. Прервать ссору слуг в применении к нашей реальности означает остановить в собственном сердце движение плохой мысли о другом человеке. Авраам не желал подчиняться таким чувствам в собственном сердце, поэтому и не стал прислушиваться к шушуканию слуг, то есть к собственным дурным помыслам. Да, Авраам ищет мира, он миротворец в лучшем понимании этого слова и готов рискнуть преимуществами своего положения, ведь мог же он оставить Лота при себе, как племянника, еще очень надолго, но он предпочитает дать ему самостоятельность. Так было принято на Востоке только по отношению к потенциальным наследникам. Если человек считался потенциальным наследником, то ему отделяли определенную часть хозяйства, и он учился его вести, это хозяйство, жить среди овец, среди скота. Этот факт является еще одним подтверждением социальной самостоятельности Лота. Он мог наследовать Аврааму, потому что и получил эту самостоятельность. Но этого не случилось и не произошло. Какие-то качества были у Лота, что именно они помешали воспользоваться ему таким благословением. Нельзя сказать, что Авраам чем-то обидел его или оттолкнул от себя. Напротив, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Обрати внимание на глубину смирения и высоту любомудрия, старец, человек преклонных лет, называет юношу, племянника своего, братом, ставит его наравне с собою и не присваивает себе никакого преимущества перед ним, но говорит: да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими, пастухами твоими. Неприлично, говорит, быть этому, потому что мы родственники». Видишь, как он исполняет апостольскую заповедь, которая говорит: «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». 1 Коринфянам 6 глава 7-8 стих. Все это, исполняя на деле, патриарх говорит: «Да не будет раздора между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Что может быть миролюбивее этой души? Так не напрасно и не без причины сказал я выше, продолжает Златоуст, что он по любви к миру, как отсутствию конфликта, и безмятежию ставил пустыню выше обитаемой земли. Смотри, как и теперь он, узнав точно, что пастухи ссорятся между собой, тотчас же, в самом начале, пытается погасить готовый вспыхнуть пламень и прекращает раздор. Действительно, ему, призванному быть учителем любомудрия для всех жителей Палестины, надлежало ни в чем не подавать им соблазна или дурного примера, но, напротив, кротостью своего нрава сильнее трубы вразумить всех их и сделать подражателями своей добродетели. «Да не будет, — говорит, — раздора между мной и тобою, между пастухами твоими, пастухами моими, ибо мы родственники». Много скромности в этих словах: «между мною и тобою». Эта цитата взята из работы Златоуста «Беседы на книгу Бытия». Как это не парадоксально, но это должно научить нас и тому, что иногда и старшие, как более опытные и умудренные, должны идти на некие компромиссы по отношению к молодым. Прежде всего, в вопросе предоставления им большей самостоятельности. Авраам говорит далее: «Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Бытие 13.9. Как понимать слова «если ты налево, то я направо»? Ведь обычно так не говорят о разных дорогах. Понятнее было бы сказать так: если ты на север, то я на юг, ты на восток, а я на запад. Возможно, Авраам говорит Лоту: даже если ты уклонишься от правого пути, ты налево, то я приду и помогу тебе вернуться на правый путь. Я направо и наоборот, а если ты направо, то я налево, тогда ты поможешь мне. Сказано: носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам 6.2. И еще: мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Послание к Римлянам 15.1. С другой стороны, братья и сестры, Авраам как бы говорит здесь: я свой выбор уже сделал, избрав Господа. Теперь ты делай свой выбор. Святитель Иоанн Златоуст пишет, особо подчеркивая бескорыстие патриарха Авраама, который не ищет для себя никаких преимуществ, желая показать величие своей добродетели и исполнить желание юноши, чтобы от разлуки их не произошло никакого повода к неудовольствию, Авраам предоставляет Лоту полную свободу и говорит: и вся земля перед тобою. Отлучись ты от меня, и какую землю хочешь, ту и возьми. Молодые же люди имеют свои представления о ценностях этой жизни, не всегда совпадающие с теми представлениями, какие бывают у людей в возрасте. Посмотрите, Лот — это молодой человек, святитель Иоанн Златоуст называет его юношей, начинает выбирать для себя лучшую жизнь на земле, лучший участок земли. Увы, и сейчас очень часто бывает, когда молодые люди, даже молодые страны, государства, хотят как можно быстрее отделиться от родителей, от метрополии, например. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. Бытие 13.10. Историк первого века Иосиф Флавий писал в своем труде «Иудейские древности». По прибытии в Ханаан Авраам поделился с Лотом страною ввиду того, что их пастухи стали ссориться из-за пастбищ. Окончательный выбор местности он вполне предоставил Лоту. Сам он взял себе отвергнутую Лотом нагорную страну и поселился в городе Хеврон, который на 7 лет древнее египетского города Таниса, то есть Мемфиса. Лот же занял низменность около реки Иордан, недалеко от города Содомлян, который в то время еще был цветущий, а теперь по решению и гневу Божию стерт с лица земли. Уточнение «орошалась водою, как земля египетская» указывает на то, что в Содоме и Гоморре была совершенная система орошения земель, наподобие древнеегипетской, отчего земля плодоносила, как сад Господен. То есть эта цивилизация, конфедерация городов Содома казалась совершенной, устойчивой и неуязвимой. Для Лота важно внешнее впечатление. Он не интересуется, что за люди там живут, с какими нравственными ценностями и ориентирами, какие реально там условия для духовной жизни. Ах, вот этот вид, как сад Господен, как рай, думает он, как земля египетская. Когда один мой знакомый уехал в Америку, то в первых письмах, которые я от него получал, он писал: «Я живу как в раю. У меня все есть. Мы бассейн уже заказали, дети счастливы». Но потом градус восторженной тональности стал постепенно понижаться от письма к письму. И в конце концов он написал: «Это просто ад. Я не могу отсюда вырваться даже на неделю. Мне постоянно приходится за все платить. Если я вовремя не заплачу, приедет фирма и скатает в рулон газон перед моим домом, на котором мои дети резвятся, и из бассейна выкачают всю воду, и его разберут. Это ад. Как быстро рай может превратиться в ад или ад показаться раем». Авраам ведет себя очень скромно, и, выбирая худшее, он получает лучшее. Он вообще думает о граде небесном, как пишет апостол Павел. Лот же выбирает для себя лучшее внешнее, но получает худшее. Лот – это типичный человек нашего времени. Он, если хотите, герой нашего времени. Ориген замечает: «Спросим, в чем подобие между садом Господним и землей египетской и Содомом, чтобы такое сравнение было бы подходящим? Полагаю, что в том, что прежде чем Содом согрешил, когда он все еще соблюдал простоту незапятнанной жизни, он и был как сад Господен. Но когда начал выцветать и темнеть от пятен грешников, то стал как земля египетская». Беседа на Бытие, Ориген. Этот комментарий древнего экзегета – печальная характеристика современного мира, когда мир от человеческой порочности уже начал выцветать и темнеть от пятен грешников. Каков характер этих пятен, мы поговорим ниже. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга». Бытие 13.11. Движение от Едемского сада, подлинного рая сладости, как оно описано в Библии, если внимательно проследить, распознается следующим образом. Сначала Бог изгнал людей из рая, и они просто жили напротив райских врат. На востоке у сада Едемского. Бытие 3.24. И еще. «И пошел Каин от лица Господня», то есть удаляясь от рая, «и поселился в земле Нод на восток от Эдена». Бытие 4.16. «И чтобы они туда не забежали нераскаянными, во вратах у сада Едемского поставил Господь Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни, Бытие 3.24. Апостасийное движение с востока на запад, как удаление от Всевышнего, имеющее нравственные и моральные последствия для нисходящих. Позднее люди уходили все дальше и дальше. Был достигнут какой-то предел. Таким образом, поселившись в Содоме, удалился дальше от Бога настолько, что больше как бы невозможно. В этом трагедия Лота. В Библии после этого уже не упоминается об удалении от рая сладости. И отделились они друг от друга. Племянник Лот начинает вести самостоятельную жизнь. Иногда мы очень радуемся за своих детей, внуков, когда они начинают вести самостоятельную жизнь. Но готовы ли они в каждом случае к самостоятельности, если всю жизнь, которую они прожили вместе с нами, мы все делали за них? Мы не научили их готовить обед и ужин, не научили их тому, как отремонтировать стул, как повесить книжную полку. Так готовы ли они к самостоятельной жизни? Все вы знаете, что я занимаюсь проблемами сектантства, и часто меня спрашивают, почему молодые люди попадают в секты. Молодые люди попадают туда, потому что они боятся взрослой жизни. Они напуганы нашей взрослой жизнью. Они смотрят телевизор, наблюдают, какие проблемы у взрослых, слышат, как на кухне ругается отец с матерью, какие проблемы у них, и всего этого боятся. Они охотно идут в секту, охотно впадают там в некое порой полное иждивенчество, когда за них все решают, во сколько вставать, во сколько спать ложиться, то есть как одеваться, за них все расписано. Лот явно не готов к самостоятельной жизни. Хотя он имел великий пример своего дяди Авраама перед глазами. А разве Авессалом не был сыном царя Давида? Этот прекраснейший человек. Об Авессаломе сказано: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом». Вторая книга Царств, 14 глава, 25 стих. У него был вид, как у ангела. Разве он не был любимым сыном своего отца, царя Давида? Был. Но не всегда выходит так, что у праведных родителей праведные дети. Не всегда родственник может духовно усовершенствовать своего сродича. И у Авраама первенец Измаил, который какое-то время был разбойником. У Исаака первенец и любимец Исав, жестокий и коварный человек. У Иакова первенец и любимец Рувим, блудник, который залез на кровать к своему отцу, чтобы спать с его наложницей. И это мы видим в Писании, и это мы видим в жизни, когда даже у прекрасных духовных людей несовершенство в детях. Тем более, если мы говорим о Лоте и Аврааме, Лот все-таки это не родной сын Авраама, это племянник. Итак, отделились они друг от друга, и начинается другая жизнь. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Бытие 13.12. Сделаем уточнение. Раскинул шатры до Содома. Позже мы увидим Лота и его семейство уже живущими в Содоме. Коготок увяз, всей птичке пропасть, как гласит русская пословица. мы можем предположить, что дьявол оклеветал Авраама в глазах Лота, что тот как бы слишком поспешно согласился на разъединение. Для дьявола нет большей забавы, чем отлучать людей друг от друга, близких по происхождению, наговаривая и нашептывая одному на другого. На самом деле дьявол пытается приписать людям свои качества – завистливость, гордыню и коварство, обвиняя праведных в их наличии у них. Это свойственно и падшим людям – обвинять других людей в собственных недостатках, мерить собственной мерой. Вспомните любого, кто в вашем присутствии плохо отзывался о другом человеке, когда на самом деле он рассказывал о себе, потому что людям свойственно свои грехи, свою порочность проецировать на других. Так им становится немножко легче. Лот поверил нашептыванием дьявола на Авраама. Смотрите, как Лот скромно со своими стадами входит в жизнь Содома и Гоморры. Он стал жить в городах окрестности, раскинул шатры до Содома. А потом, когда Лот будет убегать из Содома, мы видим, что он уже в городе. У него уже нет ни рабов, ни рабынь, ни овец, ни коз, ничего не останется. Ангелы схватят его, двух его дочек, его жену, и бегом из этого города. Он все потеряет. Он чуть жизнь свою и своего семейства не потеряет. И надо сказать, что дочерей своих он точно лишился, хотя ангелы и вытащили их из Содома, но Содом остался, поселился в их сердцах. Дьявол мог внушать Лоту мысль, что дядя Авраам завидует его молодости, его юности, что своими советами он на самом деле все время выговаривает ему, придирается к нему. Такое бывает, когда у молодых ложные представления о внимании к ним со стороны старших. Итак, в сердцах дочерей Лота поселится Содом. А кто поселился в сердцах ваших детей и внуков? В окрестностях какого интернет-сайта они уже раскинули свои шатры? К чему обращают свое внимание и чему оказывают предпочтение? Об этом в Библии, в случае с Лотом, говорится далее. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Бытие 13.13. Как можно понять эти слова «весьма грешны»? Если кто-то подумает, что здесь имеется в виду только их гомосексуальная ориентация, он будет не совсем прав. Сказано в Библии, вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. Это книга Иезекииля, 16 глава, 49 стих. Начало их падения в пресыщение и праздности, и как следствие такого гедонистического образа жизни искажение, извращение самой их сексуальной природы. Существует предание, что жители Содома и Гоморры, являясь закоренелыми эгоистами, имели закон: «Город Содом – это наш город». Гоморра – это наш город. Мы здесь живем, и никто не должен сюда приходить. Никаких нищих не надо принимать, никаких странников не принимать, никаких пришельцев не принимать. Все богатство Лота, возможно, и ушло на то, чтобы получить гражданство в Содоме и подданство в Гоморре. У него появились даже зятья там. Если же все-таки проникали в эти города чужие люди, которые, может быть, были путниками или просто странниками, им преподавали урок. Ведь унизить мужчину самым дерзким образом – это изнасиловать его. Итак, были злы, означает их агрессивное распутство, друг против друга и пришельцев, следовательно, грешны пред Господом, к тому же они были и идолопоклонниками. Святитель Иоанн Златоуст еще в IV веке писал о повсеместном распространении греха гомосексуализма и его коррупционной составляющей. Женскому полу предстоит уже опасность сделаться излишним, так как его во всем заменят отроки. И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полной безопасностью, и беззаконие стало законом. Никто уже не опасается и не страшится, никто не стыдится и не краснеет, но еще и хвалятся этим позором, и целомудренные кажутся безумными, а обличающие нездравомыслящими, если они слабы, то подвергаются побоям, а если сильны, то терпят насмешки, поругания и бесчисленные издевательства. Не помогают ни суды, ни законы, ни воспитатели, ни отцы, ни приставники, ни учители. Одних успели развратить деньгами, другие имеют в виду только то, чтобы им было жалование, а из тех, которые добросовестнее и заботятся о спасении веренных им, одни легко поддаются укрывательству и обманам, а другие боятся силы развратников. Конец цитаты. Это из работы святителя Иоанна Златоуста «К враждующим против тех, которые привлекают к монашеской жизни». Слово третье – «к верующему отцу». И Златоуст реально показывает, что уже в те времена охота за отроками, за этой страстью была повсеместным явлением, так что люди забывали женский пол.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –